Глава 31. Известно, что безответственные речи порой недешево обходятся, но мало кто знает, сколь дорого. Например, в тот момент, когда Артур произнес: «Мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным», в пространственно-временном континууме открылся случайный туннель, и эти слова, преодолев пучины пространства и времени, достигли некой далекой галактики, где два воинственных народа готовились к ужасающей межзвездной резне. Лидеры противников сошлись в последний раз выяснить все вопросы. Убийственная тишина воцарилась за столом переговоров. Командующий Волхургов, блистательный и гордый, в парадных боевых шортах, вперил взгляд в главу Г. Гудвунтов, сидящего напротив на ароматном зеленом облаке, и миллионы стремительных чудовищно мощных крейсеров готовы были по первому приказу исторгнуть электрическую смерть, чтобы заставить мерзкую пахучую тварь взять назад свои слова матери Волхургов. Тварь шевельнулась на облаке зловонного пара, и тут над столом переговоров разнеслись слова. «Мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным». К сожалению, на языке волхургов это звучало как самое оскорбительное выражение из всех мыслимых и немыслимых. Ничего не оставалось, как начать войну на истребление. Разумеется, в конце концов, после нескольких тысячелетий кровавой бойни, выяснилось, что все это кошмарное недоразумение, и остатки двух флотов объединились для ведения совместных военных действий против нашей галактики. Место, откуда, как было установлено, донеслось оскорбительное высказывание. Много тысячелетий грозные корабли бороздили безбрежные океаны космоса, и, наконец, с диким ревом атаковали первую попавшуюся планету. Им подвернулась Земля, где в результате обидной ошибки в масштабах всю боевую флотилию случайно проглотила маленькая собачонка. Те, кто изучает сложнейшие переплетения причинно-следственных связей, говорят, что подобные вещи творятся во Вселенной постоянно, и предотвратить их невозможно. «Жизнь есть жизнь», — говорят они. Артур и старый Магратеец, совершив короткое путешествие на летательном аппарате, попали в приемную, стены которой были украшены многочисленными дипломами. Почти в ту же секунду над дверью в противоположном конце приемной вспыхнула лампочка, и они вошли в комнату. «Артур, ты как, нормально?» — раздался голос. «Вы?» Удивленно переспросил Артур. В комнате царил полумрак, и Артур не сразу разглядел Форда, Триллиан и Зафода, которые сидели за большим круглым столом, ломящимся от экзотических блюд, невиданных яств и странных фруктов. Каждый из них уплетал за обе щеки. «Как вы здесь оказались?» «Ну», — сказал Зафод, вгрызаясь в нечто жареное с костями. «Сперва нас усыпили газом и вытворяли вообще бог весть что. А теперь, надо отдать должное хозяевам, подчуют вполне пристойным обедом. Угощайся». Он вытащил из горшка кусок дурно пахнущего мяса. «Котлета из вегианского носорога. Вкус бесподобный, если тебе по душе носорожено».
«Хозяева?» — спросил Артур. «Какие хозяева? Я не вижу никаких...»
«Прошу к столу, существо с земли!» — раздался тонкий голосок. Артур огляделся и внезапно завопил.
«На столе мыши!»
Наступила неловкая пауза, которая бывает, когда кто-нибудь сморозит отчаянную бестактность. Все укоризненно смотрели на Артура. А он не сводил взгляда с двух белых мышей, сидящих в сосудах типа стаканчиков для виски.
«О!»
— начиная прозревать, выдохнул Артур.
«Извините, я не совсем...» «Я вас представлю», — сказала Триллиан. «Артур, это мышь Бенджи. Привет!»
Бросил один из мышей. Он тронул усиками сенсорную панель внутри стаканообразного аппарата, и тот продвинулся немного вперед. «А это мышь Фрэнки. Приятно познакомиться», — сказал другой мышь и сделал то же самое. Артур выпучил глаза.
«Но ведь...»
«Правильно», — перебила Триллиан. «Это те самые мыши, которых я увезла с земли. Передай мне, пожалуйста, тарелку с паштетом из арктурианского мегаосла».
Сларти Бартфаст вежливо кашлянул.
«Прошу прощения».
«Да, благодарю вас, Сларти Бартфаст», — небрежно бросил Бенджи. «Можете идти».
«А, очень хорошо», — сказал старец, слегка удивившись. «Тогда я пойду займусь своими фьордами».
«Они не понадобятся», — вмешался Фрэнки. «Похоже, новая земля нам вообще больше не нужна».
Он повращал маленькими розовыми глазками.
«Мы нашли аборигена планеты, который находился на ней до последней секунды».
«Что?»
— воскликнул ошеломленный Сларти Бартфаст.
«Как же так? Я подготовил для Африки 1000 ледников».
«Можете покататься на лыжах», — язвительно предложил Бенджи.
«На лыжах?» — вскричал старец. «Это же не ледники, а произведение искусства! Элегантно выплетенные контуры, ледяные вершины тянутся к небесам, глубокие, захватывающий дух расселены. Какое святотатство кататься на лыжах по произведению искусства!»
«Благодарю вас, Сларти Бартфаст», — холодно отрезал Бенджи. «Вы свободны».
«Да, сэр», — процедил старец. «Спасибо». «Что ж, прощай, землянин», — повернулся он к Артуру. «Желаю тебе успешного образа жизни».
И, коротко всем кивнув, вышел из комнаты. Артур проводил его взглядом, не зная, что сказать.
«Ну», — произнес Бенджи, — «за дело».
Форд и Зафот бодро сдвинули бокалы.
«За дело!» — дружно воскликнули они.
«Не понял»,
— грозно сказал Бенджи. Форд огляделся.
«Простите, я подумал, что вы предлагаете тост».
Мыши засуетились в своих стаканосредствах, а потом Бенджи выдвинулся вперед и обратился к Артуру.
«Итак, существо с земли, дело, по сути, не стоит выеденного яйца. Как вы знаете, последние 10 миллионов лет мы управляли вашей планетой, чтобы в конце концов найти этот проклятый основной вопрос».
«Зачем?» — перебил Артур.
«Нет, об этом мы уже думали», — ответил Фрэнки. «Он не подходит к ответу».
«Зачем?»
42. Видите, не годится».
«Я имею в виду, зачем вы ищете этот вопрос?» — пояснил Артур.
«А вот оно что. Ну, если откровенно, то в конечном счете по привычке. Мы сыты по горло этой затеи, и от одной мысли, что из-за паршивых вагонов придется начинать все сначала, мне просто дурно становится. По счастливой случайности мы с Бенджи как раз закончили свою работу и, желая немного отдохнуть, поманипулировали малость вашими друзьями, чтобы нас доставили на Магратею».
«Здесь находятся ворота в наш собственный мир», — вставил Бенджи.
«А недавно», — продолжал его коллега, — «мы получили из дома весьма заманчивое предложение. Нас приглашают участвовать в пятимерных теледебатах и лекционном турне. Добавлю, что мы склонны принять его».
«Я бы за него просто ухватился», — поддакнул Зафот.
«А ты, Форд?»
«Еще бы, руками и ногами».
«Но мы должны иметь реальный результат», — подчеркнул Фрэнки. «То есть в идеале... Нам все еще нужен основной вопрос в той или иной форме».
Зафот наклонился к Артуру.
«Сам посуди», — доверительно начал он. «Если они просто будут сидеть в студии, безмятежные и чуть утомленные суетой и вниманием, ну, это, знаешь ли, невзначай упомянут, что им известен смысл жизни, Вселенной и всего остального, а затем в конце концов признают, что, в общем-то, это 42... Долго ли продлятся дебаты?»
«Нужно что-то такое, что произведет впечатление», — сказал Бенджи.
«Произведет впечатление?» — воскликнул Артур. «Основной вопрос, который должен произвести впечатление?»
«Поймите же», — терпеливо продолжал Фрэнки. «Идеализм, чистая наука, поиски истины — все это очень хорошо, но рано или поздно, боюсь, наступает момент,
когда начинаешь подозревать, что всей многомерной бесконечностью Вселенной на самом деле заправляет горстка маньяков. И если мне предстоит выбор потратить еще 10 миллионов лет на установление этого факта или просто взять деньги и дать дёру, то лично я не прочь поразмяться. Но безнадежно начал Артур.
«Да пойми же, землянин!» — перебил Зафот. «Ты — продукт последнего поколения компьютерной матрицы, так?»
«А...»
«Следовательно, твой мозг — органическая часть заключительной стадии компьютерной программы», — объяснил Форд с раздражением человека, который вынужден разжевывать очевидные факты. «Согласен?» — подстегнул Зафот.
«Вроде бы», — неуверенно согласился Артур. Он никогда не чувствовал себя органической частью чего бы то ни было и считал это своей бедой. «Иными словами», — продолжил Бенджи, продвинув свой стаканотранспорт к Артуру, «суть вопроса, скорее всего, закодирована в структуре вашего мозга. Вот мы и хотим купить его у вас».
«Что? Вопрос?» — спросил Артур.
«Да», — выпалили Форд и Триллиан. «За бешеные деньги!» — торжествующе воскликнул Зафот.
«Нет-нет», — сказал Фрэнки. «Мы хотим купить мозг».
«Что?»
«В конце концов, кому он нужен?» — пренебрежительно заметил Бенджи. «Я думал, вы прочитаете его мозг с помощью электроники», — сказал Форд.
«Разумеется», — согласился Фрэнки. «Но вначале его надо вынуть, подготовить, обработать», — пояснил Бенджи. «Препарировать».
«Благодарю вас», —
пробормотал Артур в ужасе, пятясь от стола.
«Но его можно заменить», — рассудительно успокоил Бенджи, — «раз уж он вам так дорог».
«Да, электронный мозг», — сказал Фрэнки, — «самый простенький».
«Простенький?» — взвыл Артур.
«Конечно», — злорадно ухмыльнулся Зафот. «Достаточно его запрограммировать, чтобы он время от времени говорил «что?», «я не понимаю», «где чай?», и разницы никто не заметит».
«Что?»
— вскричал Артур, продолжая пятиться.
«Вот видишь», — просиял Зафот и тут же скривился от боли, когда Триллиан что-то сделала с его ногой под столом.
«Я-то разницу замечу!» — воскликнул Артур.
«Нет», — покачал головой Бенджи, — «вас запрограммируют не замечать».
Форд бросился к двери. «Простите, мыши, вы классные ребята, но, по-моему, сделки у нас не выйдет».
«Выйдет, выйдет», — хором сказали мыши, и вся прелесть их тонких писклявых голосков куда-то исчезла.
Два стакана транспорта с визгом взвились со стола и помчались к Артуру, а тот забился в угол, не в состоянии думать или действовать. Триллиан схватила его за руку и потащила к двери, которую пытались открыть Форд и Зафот, но Артур был словно загипнотизирован летающими грызунами. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге возникла орава уродливых магротейцев, наемников мышей. Не только сами они были уродливы, но и медицинское оборудование, которое виднелось за ними, никак нельзя было назвать симпатичным. По счастливому стечению обстоятельств, в этот момент каждое сторожевое устройство на Магратее разразилось оглушительным звоном.